Лучшие художественные произведения о Дагестане, Кавказе и исламском мире в рубрике «Золотая басма». Каждый день на радио «Ватан». «Золотая басма». Читаем книгу.
Расул Гамзатов. «Мой Дагестан». Книга первая. Воспоминания моего отца. В 1939 году мой отец ездил в Москву получать орден. В то время это было большим событием. Когда он с орденом на груди возвратился в аул, то джамаат, то есть всеобщий сбор аула, попросил его рассказать о Москве, о Кремле, о Михаиле Ивановиче Калинине, который тогда вручал ордена, а также о самом сильном своем впечатлении. Отец рассказывал по порядку, как было дело, и говорил: «А самое главное в том, что Михаил Иванович Калинин мое имя произнес не по-русски, а по-аварски. Он назвал меня Адаса Хамсатом, а не просто Гамзатом Садаса». Старейшины аула удивлялись и одобрительно кивали головами. «Вот видите, — сказал отец, — когда вы слышите это от меня, и то вам приятно. Каково же было мне услышать это самому в самом Кремле от самого Калинина? Скажу вам по чести, так обрадовался, что забыл обрадоваться и ордену». Чувства отца мне очень понятны. Несколько лет назад в составе делегации советских писателей я был в Польше. Однажды в Кракове ко мне в номер гостиницы постучали. Я открыл дверь. Незнакомый человек на чистом аварском языке спросил: «Здесь живет Хамзатиль Расул?» Я растерялся и обрадовался. «Чтобы не сгорел и не обрушился дом твоего отца, как же ты, аварец, оказался в Кракове?» Я чуть не бросился обнимать своего гостя, затащил его в номер, мы проговорили до конца дня и целый вечер. Но гость не был аварцем. Это был польский ученый, занимающийся языками и литературами Дагестана. Аварскую речь он впервые услышал в концлагере от двух узников-аварцев. Язык понравился ему, а еще больше понравились сами аварцы. Поляк начал изучать наш язык. Впоследствии один аварец умер, а другой перенес заключение, был освобожден советской армией и жив до сих пор. Мы говорили с поляком только по-аварски. Это было для меня удивительно и непривычно. В конце концов, я пригласил ученого в Дагестан в гости. Да, мы оба говорили с ним в тот день на аварском языке. Но все же между моей речью и его была огромная разница. Он говорил, как подобает ученому, на очень чистом, очень правильном, но слишком правильном, даже равнодушном языке. Он думал больше о грамматике, а не о красках речи, о схеме, о конструкции фразы, а не о живой плоти каждого слова. Я хочу написать книгу, в которой не язык подчинялся бы грамматике, а грамматика языку. Иначе грамматику уподоблю путнику, идущему по дороге, а литературу уподоблю путнику, едущему на муле. Пешеход попросил подвести его, и путник, едущий на муле, посадил пешехода сзади себя. Постепенно пешеход осмелел, вытеснил ездока с седла, стал прогонять его, крича: «Мул этот мой, и все имущество, привязанное к седлу, тоже мое. Мой родной аварский язык, ты мое богатство, сокровище, хранящееся про черный день, лекарство от всех недугов. Если человек родился с сердцем певца, но не мым, то лучше бы ему не родиться. У меня в сердце много песен, у меня есть голос. Этот голос — ты, мой родной аварский язык. Ты за руку, как мальчика, вывел меня из аула в большой мир, к людям. Я рассказываю им о своем языке. Ты подвел меня к великану, имя которому — великий русский язык. Он тоже стал для меня родным. Он, взяв за другую руку, повел меня во все страны мира. И я благодарен ему, как благодарен и своей кормилице, женщине из аула Арадерих. Но я все-таки хорошо знаю, что у меня есть родная мать. «Ибо можно сходить за спичками к соседу, чтобы разжечь огонь в своем очаге, но нельзя идти к друзьям за теми спичками, которыми зажигается огонь в сердце». Языки у людей могут быть разные, были бы едины сердца. Я знаю, что иные мои друзья, покинув свои аулы, уехали жить в большие города. В этом нет большой беды. Птенцы тоже сидят в своем гнезде только до тех пор, пока у них не вырастут крылья. Но как отнестись к тому, что кое-кто из моих друзей, живущих в больших городах, пишет теперь на другом языке? Конечно, это их дело, и мне не хотелось бы их поучать, но все же они похожи на людей, пытающихся удержать в одной руке два арбуза. Я говорил с беднягами и нашел, что язык, на котором они теперь пишут, уже не аварский, но еще и не русский. Он напоминает мне лес, в котором хозяйничали нерадивые лесорубы. Да, я видел таких людей, для которых родной язык беден и мал. И вот они отправились искать себе другой, богатый и большой язык. А вышло, как у козы из аварской сказки. Коза пошла в лес, чтобы отрастить себе волчий хвост, но вернулась даже и без рогов. Или они похожи на домашних гусей, которые умеют плавать и нырять, но все же не как рыба. Немножко умеют и летать, но все же не как вольные птицы. Немного умеют даже петь, но все же не соловьи. Ничего они не умеют делать как следует. «Как дела?» – спросил я однажды у Абуталиба. «Так себе. Не как у волка, но и не как у зайца. Середина наполовину». Абуталиб помолчал и добавил: «Самое плохое состояние для писателя – серединка наполовинку. Он должен чувствовать себя или волком, заевшим зайца, или уж зайцем, убежавшим от волка». Из записной книжки. «Однажды юноши из соседнего аула пришли к моему отцу и рассказали, что они поколотили певца». «За что вы его поколотили?» – спросил отец. Он кривлялся, когда пел, нарочно кашлял, перевирал слова, то вдруг взвизгивал, то вдруг лаял по собачьи. Он испортил песню, вот мы его и побили. «И чем вы его колотили?» «Да кто чем, кто ремнем, а кто кулаком?» «Надо было еще и плетью, но хочу вас спросить, по каким местам вы его колотили?» «Все больше по мягким, но попадало, конечно, и по шее». А ведь виноватее всего была его голова.
Радио «Ватан» представляет культуру и традиции народов Дагестана, а также всего исламского мира в литературной рубрике «Золотая басма». Читаем книгу.